אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 394, מאמר הערבות, עוד כפה לב.
Кстати, ערבות, поручительство. Страница 394, задавайте свои вопросы по КАП-ТВ. Статья поручительство, пункт КАФ АЛЕФ.
ואלהם דברי רבי אלעזר ורבי שמעון,
и вот слова Раби Элазара, 21 пункт. Вот слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который говорит, что о мире судит по большинству, имея в виду роль народа Израиля в совершенствовании мира до определенной степени очищения, при которой они станут достойными принятия на себя работы Творца. И эта степень очищения будет не меньше, чем та, которую достиг народ Израиля, которую удостоился получения Торы. Так называли мудрецы то достижение большинства заслуг, которые перевешивают чашу вины грязной эгоистической любви. И ясно, что если велика чаша заслуг высокого понимания свойств любви к ближнему, то превысит она чашу вины. И тогда удостоится согласия в решении воскликнуть «Сделаем и услышим», как это сделал народ Израиль. Яшарке Эль. Прямо к Творцу, что невозможно раньше достижение большинством заслуг, когда эгоистическая любовь еще мешает возложению на себя бремени служению Творцу. И, как сказано, выполняющий одну заповедь перевешивает себя и весь мир на сторону заслуг. То есть, в конце концов, каждый из народа Израиля вносит свою лепту во внесение окончательного решения, подобно тому, как взвешивающие семена кунжута добавляет по зернышку на чашу весов до тех пор, пока не закончит взвешивание. И, конечно, каждое зернышко имеет значение, так как без него невозможно закончить взвешивание. И это же имеется в виду, когда говорится, что каждое действие любого из народа Яшаркеэль привешивает весь мир на сторону заслуг, когда завершение его действия склоняет мир, стоящий на чаше весов, на сторону заслуг. И каждый вносит свой вклад в принятие этого окончательного решения, которое было бы невозможным без его действия. Таким образом, Раби Элазар и сын Рашби, не опровергая сказанного мудрецами, что весь народ Израиль ответственен друг за друга. Просто Раби Элазар говорит о будущем исправлении всего мира, в то время как мудрецы имели в виду время настоящее, когда только народ Израиль получил Тору.
Мы учим, что Малхут мира бесконечности, творение, созданное Творцом, включает в себя разного рода желания, различающиеся по уровню авиюта, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая. Затем эти уровни выясняются в четырех мирах, в парцуфим, в каждом из пяти парцуфим, в каждом мире, в каждой из пяти сферот, в каждом парцуфе. Поэтому в парцуфе Малхут мира бесконечности есть Хабад, Хагат, Неги, 10 сферот, которые подразделяются, соответственно, их близости или отдалению относительно Кетера и Малхут. То есть по линии, когда мы говорим о постижении свойства дачи, то эти сферот, Малхут мира бесконечности, находятся между собой в отношении, которое называется линия. Ближе к желанию получить Малхут или ближе к желанию отдачи Кетеру. Поэтому есть большое различие между желаниями в Малхут мира бесконечности, в каком порядке они исправляются. Потому что исправление происходит от простого к сложному. Сначала исправляют легкие желания, и это позволяет впоследствии исправить более грубое желание. И те желания Малхут мира бесконечности, которые исправляются прежде, прежде приходят к исправлению, называются Ешар Кель Исраэль, согласно их направлению. У них есть склонность к этому. Почему? У них есть склонность к этому относительно других желаний, которые являются более грубыми. И вначале раскрываются желания Малхут Мира Бесконечности, которые называются Хабад, за ними Хагад и только за ними Неги. И как мы учим, желания Хабад-Хагад называются працы и сыновья, и они относятся к Гальгаль-Тайнаем. Хабад-Хагад до Хазе, потому что Хабад — это Рош, а Хагад — это Рош Гуфа. А сам по себе Гуф — это уже Танеги, Тиферет Нецах Год Йесод. Поэтому те, которые пробуждаются к исправлению от Адама Ришона и за ним, на самом деле от Авраама, если говорить практически, то от Авраама и далее это называется працы. Авраам, Ицхак, Яков — это называется уровень праотцов. А затем при вхождении в Египет и при выходе из Египта это уже Баним. В Египте происходит смещение, когда умирает Яков, то есть прекращается один уровень. Конечно, мы не говорим о людях, мы говорим об уровнях. Они называются сыновья. Сыновья. Их время завершается после разрушения храмов первого, второго, и эти сыновья уже падают на уровень народов мира, включаются в народы мира, и происходит смешение. Это происходило и в первых трех изгнаниях, но главным образом это четвертое изгнание, и когда оно завершается, тогда уже могут быть исправлены Танеим. Это Сов Парцуфа, Сов общего Парцуфа, Малхут Мира Бесконечности. Потому что завершается включение в них Хабад-Хагад. И мы как раз находимся в конце, при завершении этого смешения и в начале исправления этих уровней. Эти исправления также настроены на следующую ступень, и требуется много действий для того, чтобы исправить себя, потому что у праотцев была совершенно другая Тора. Им не требовалось исправлять себя с помощью Торы и заповеди, потому что они находились на уровне Авиута Шорыш, то есть нулевом Авиуте. Нам требуется привлечение света для того, чтобы исправить себя, а им требовалась только самоотмена. Сыновья уже получили Тору и заповедь, но у них все же это было как предпосылка. Они еще были связаны с уровнем праотцов, а мы, нам предстоит, собственно, реализация исправления этого большого желания. Но также и на нашем уровне, который является уровнем Танагим, Тасиум всего Парцуфа, 2000-2000-2000, как Барсалам объясняет нам в предисловии книги Зор. Также и на нашем уровне есть тоже Хабад Хагат Наги. И в самом Наги есть Хабад Хагат Наги. И там тоже есть разделение от простого к сложному, которое должно исправлять себя. И когда Келим выходят из разбиения и начинают исправляться, то они исправляются сначала те, кто устремляется к духовному, и те, кто устремляется к духовному, называются Исраэль. Потому что в изгнании нет Исраэля. В изгнании все находятся на уровне изгнания. И те, кто пробуждается из всей массы человечества к раскрытию Творца, называются Исраэль. И из них формируется группа, которая должна возглавить все человечество. Она называется группой працев в Неги. И она должна, как в свое время праотцы действовали во благо всего человечества, как Авраам хотел сделать исправление в Вавилоне, так и мы должны действовать и понять, насколько, какая на нас возложена ответственность. Что ты хотел добавить?
Две вещи. Первая цитата из предисловия книги Зоар, пункт самых далит. Он пишет, что несмотря на то, что первое поколение важнее по сути души своей, поскольку более тонкие, более близкие должны предшествовать остальным, так или иначе наука исправления раскрывается именно в последних поколениях, поскольку общая Тора восполняется именно последними. И поэтому они притягивают более полноценные света, хотя и суть их самая низкая. И второе, то, о чем мы говорили, функция Исраэль из статьи Рут. Она подобна нашим праотцам. То есть так же, как и наше право должно было, право на получение Торы должно было быть при получении, при самоочищении, поскольку не были даже на уровне всех народов. Ну, здесь он дальше продолжает подобное.
Да, если бы праотцы не действовали, то и мы бы тогда не смогли сделать свои, выполнить свои обязанности. Так и сейчас народы мира не смогут исправить себя без нашей помощи, потому что они были Келим, Хабад, не могут самостоятельно пробудиться. У них нет возможности даже подумать об исправлении ради отдачи. Это то, что мы видим сегодня, когда мы исследуем ученых, когда мы обращаемся к влиятельным людям. Они пишут сами, они пишут очень правильные вещи о мире, но о решении они не могут сказать ни одного слова. Откуда это происходит? Потому что у них нет свойства Яшаркель, у них есть только искра. Они не понимают, как это можно сделать, и они остаются в безвыходном положении. У них нет этого чудесного свойства, которое называется сгула. Поэтому они ищут и говорят о разных вещах, и в конце концов начинают самоустраняться от проблемы, потому что они не могут видеть напрямую. Они видят, что происходит. Нужно прийти к интегральному миру, но дальше все. И там все затушевывается и заканчивается. Или начинают добавлять такие вещи, которые совершенно не связаны с реальностью. Это не говорит об их ограниченности, не дай Бог, но нельзя в обычных келим человека в этом мире без добавления искры и шаркель увидеть дальше направление развития. У тебя есть еще? Давай, Нив.
Так в чем же решение?
Решение, как праотцы воздействовали на сыновей, так и мы должны воздействовать на них. Нужно дать им эту мудрость и быть вместе с ними, работать вместе с ними. Сначала мудрые люди видят причины. Все те люди, которые ощущают заботу, ощущают беспокойство. Люди, которые не ощущают беспокойства или их беспокойство очень маленькое, с ними у нас не может быть связи. У нас может быть связь с людьми, которые чувствуют заботу о будущем, обо всем мире. Как пишет Бальшилам, один человек заботится о своей семье, другой о своем городе, третий о своем государстве и так далее. Нам нужны люди, которые заботятся обо всем мире, о будущем мира, которые понимают, во всяком случае, на половине пути они понимают нас, в каком мире мы находимся, в каком месте и перед лицом какой проблемы, и какое может быть решение. То есть не реализация, не поиск решения, они понимают, что это невозможно. Но постановка вопроса, да, весь мир, все вместе, все едины, все равны и так далее. К таким людям мы должны обращаться, и у них есть больше сил, у них есть больше... их слово имеет больше вес в нашем мире, потому что они называются специалистами, каждый в своей области. Если мы обратимся к ним, то мы сможем постепенно достичь с ними согласия, что путь таков, давайте посмотрим. Как было в Аросе, описал хотя бы так. Убедить их в этом и от них далее. Но сейчас не в этом цель, а об этом еще поговорим. Вопрос в том, что мы должны действовать в нашем поколении так, как действовали праотцы тогда. В этом наша обязанность. Да.
Это ученый, это Хагат?
Нет, какой Хагат? Какой Хагат, какой Хабат? Хабат, Хагат Неги? Это... Хабат Хагат Неги — это подразделение, соответственно, устремлению и готовности к слиянию с Творцом. У ученых есть только знания. У них нет устремления к слиянию. Знание и близость к слиянию — это вещи абсолютно не связанные. Они могут остаться умными только в самом конце исправления, насколько они разумом могут понимать процесс, но в ощущении это не отражается. Хабат Хагат Неги определяется по чистоте желания. Человек может быть очень маленьким, как петух, очень такой чистый. Ну и что? У него есть близость к чему-то. Наоборот, самый грубый, самый жестокий, у него есть больше шанс раскрыть себя, если в него попадет искра. Вопрос не в том, насколько человек груб или чист эгоистически, а относительно того, как в нем проявляется точка в сердце. Человек может быть очень грубым, или очень чистым, или где-то посередине. И это совсем не говорит о том, относится ли он к Хабат, Хагат или к Неги. Абсолютно нет. Это измеряется только искрой в нем. А искра проявляется в людях, которые, кстати, не чистые. Чистые сидят в Индии на вершине горы и занимаются медитацией. А грубые курят гашиш и, допустим. Здесь же все измеряется свойством радиоотдачи. Я бы сказал так. Это зависит от структуры, от конституции души. К какому органу, к какой части душа относится душа человека? В какой части общей души Адама Ришона? Именно эта душа относится. Да.
Вы говорите только о тех, у кого есть стремление к духовному.
Те, у которых есть стремление к духовному, называются хаббат. Те, которые могут приблизиться к ним, близости, поблизости к духовному, они называются хагат. Те, которые не способны пока что усмотреть связь с духовностью. У них есть заинтересованность в совсем других областях. Они называются НИИ. В НИИ, где находимся мы находимся в НИИ, Хабад Хагат НИИ, общей души. Я бы сказал, это не общая душа, это общее время. Правильнее сказать. Вы послушайте, потом поймете, как это непросто. Те, которые проявляются в последние 2000 лет, они называются НИИ и тоже разделяются на своих Хабад-Хагат НИИ душ. И те души, которые относятся к Хабад, это мы, те, которые получают точку в сердце. Те, которые близки к этому, называются Хагат, а те, которые не близки, называются НИИ. Где находятся ученые, это вообще не играет роли. Они могут находиться везде, в Хабад, Хагат или в НИИ, везде. Мудрость не связана с чистотой желания, большим или маленьким желанием. Они могут быть самыми умными в мире. Да, Нив, что ты смеешься? Ты должен плакать. А мы не самые умные на самом деле. И духовное развитие совершенно не в этом. Это развитие килим ощущения, килим желания. Не мудрый учится, а вся Тора в сердце, не в разуме. Разум лишь помогает немного привести в порядок желания. И не более того. И также какой разум нам нужен? Разум, который хочет привести в порядок сердце и настроить его на отдачу, не на знания, которые есть снаружи. Поэтому не думай, что ученые близки к исправлению. Абсолютно нет даже надежды на это. Есть только другая надежда, что в их разуме, через свой разум, через свои материальные килим, они поймут, что здесь есть решение. И мы также должны подходить к ним умозрительно и объяснять им на их уровне, объяснять им в их стиле, без всяких намеков на духовность, какие-то силы, за материю, что-то есть. Нет, это не надо. Ты просто испортишь связь с ними. Чтобы было немного понятно. Есть одна шкала, которая измеряет грубость или чистоту желания по авиюту. Другая шкала измеряет относительно искры точки в сердце. Это совершенно иная плоскость. Может быть, человек абсолютно ординарный, а вдруг получает такую искру. Говорят, коины, они самые чистые, но по характеру они самые грубые. Они такие сердитые все и так далее. Действительно, так оно и было. Одно не имеет отношения к другому. Имеет, но потом поймем. Отношение здесь непростое. Есть шкала мудрецов. Ты можешь привести сюда Эйнштейна, он тут будет сидеть как бревно на стуле. Ты будешь его уважать за то, что он ученый, великий, как ученый в нашем мире. Особенный, но не более того. В духовном ничто. Если нет точки в сердце. И не думай, что он мудрый, он может понять тебе Талмуд десяти сферот. А внутренняя работа? Даже не поймешь, что это требуется. Поэтому есть люди, которые приходят, начинают заниматься, пытаются понять, и вдруг уходят. Уходят с телеги.
Но как же все-таки мы можем обратиться к людям, у которых нет стремления к духовному?
Через их желания, через их потребности, мы не обращаемся к ним с нашими хисаронами, с нашими желаниями. Я не могу подойти к человеку на улице и сказать: «Мне не хватает тебя для того, чтобы присоединить тебя, иначе они раскроют Творца». Это то, что я ему скажу? Ответь мне. Нет. Так, другими словами, если я прихожу к нему и пытаюсь ему отдать, это то, что я ему говорю. Если я обращаюсь к нему эгоистически. Но мне, прежде всего, нужно понять, что он и кто он, что он хочет. И тогда, если у него есть потребность, то я обращаюсь к нему, к его потребности. И также какая потребность? Его потребность происходит от общего кризиса, от отсутствия нашего подобия глобальной интегральной системе. Так я могу ему сказать: знаешь что, ты страдаешь, но у тебя нет иного решения сегодня, кроме как соединиться с глобальным миром. Мы должны объединиться вместе, и только так мы восполним все недостатки. Да.
Когда мы планируем обращение к миру, выход в мир, по какой шкале мы это делаем? Есть какие-то градации? Вы сначала сказали к умным, к ученым, приблизиться к разуму.
Ученые, мудрецы — это одно и то же самое.
Потом это должно спуститься к остальным людям, то есть шкала распространения науки.
Да, если мы обращаемся к мудрецам, к ученым, у нас есть возможность через них направить их на то, чтобы обратиться к правительству. Это выше, чем ученые, и к простому народу, то, что ниже, чем ученые. Мы приходим со стороны и входим в этот средний слой ученых, мудрецов, и когда мы настраиваем их на эту задачу, передаем им это мнение, они могут обратиться вверх или вниз, у нас нет иной возможности, мы не способны сделать это самостоятельно, потому что у нас наша методика не представляется реальной ни тем, ни другим. И ждать, пока это станет реальностью, это значит вызвать, низвести мир в страдания.
Обращение происходит через разум.
Конечно, через разум, только через него. Как же ты еще можешь обратиться? Я сказал сразу, каждому ты обращаешься с его потребностью. И даже если ты хочешь с Творцом установить связь, тебе нужен его хисарон. Он хочет мне отдать? Прекрасно. Я даю ему возможность отдавать. Когда я открываю себя для того, чтобы он наполнил меня, отдал мне, это означает получение ради отдачи. Всегда мы работаем с посторонним хисароном, иначе нет связи, иначе мы замкнуты на себе. Мне нужно прежде всего почувствовать потребность ближнего, неважно какой ближний, маленький простолюдин, или мудрецы, или творец, или товарищ, или группа. Сначала нужен его хисарон, и только потом с его хисароном работать. Что значит работать? На объединение. Каким образом? Таким образом, как его хисарон мне предписывает. Как же иначе мы можем сделать? Научись, как делают люди, занимающиеся рекламой. Они постоянно делают опросы, общественное мнение и так далее. Все те, которые работают с аудиторией, с массами, хотят достичь успеха, они держат пульс, руку на пульсе аудитории. Иначе какой же успех? Ты сейчас хочешь, берешь какой-то срез общества, ты должен знать его потребности. Это азбука.
Если форма обращения такая, мы берем в расчет две другие шкалы, шкалу точка в сердце и шкалу авиюта, шкалу желания, или мы просто обращаемся через разум, а все остальное... Я не понимаю, мне не с чем к ним обращаться, только с этим, и нечего здесь путаться. Да, Саба.
Рав, вы сказали в свое время, что даже грешники, если они объединяются вместе, то они получают покрытие от высшего.
Какая вам разница?
У меня есть продолжение мысли. То, что мы делаем сейчас в мире, мы хотим обучить их объединению. Это вещь... Не подобно ли это на тому, что происходит в преступном мире? Если так, то не приведем ли мы их к состоянию, что им будет хорошо? И как мы потом от любви к творениям придем к любви к Творцу?
Они делают это под нами. То есть мы задействуем через них воспитание. Что значит, я обращаюсь к ним или говорю им, что просто так? Все должны войти в сеть воспитания от нуля и до 120 лет. Все возраста. Отныне и до конца исправления, до гмартикуна. Во все времена. Все должны находиться все время в воспитании. В воспитании, буквально. Каждый полдня, три четверти дня. Остальное время работать, три дня работать и две трети быть в воспитании. Это тоже как работа. Это в качестве работы. В разных видах. И благодаря тому, что мы даем воспитание, мы объясняем им мягкими словами, в том виде, в котором они привычны, все основы Бааля Сулама. Что мы изучаем сейчас? Статью поручительства. Ты не можешь переписать ее более понятными словами. Без слов Израиля, Авраам и так далее. И дать это всему миру. Принцип этот. Ты можешь. Или дарование Торы. Мир, мир в мире. Статьи. Тело и душа, у тебя есть вся наука Каббала, и ты можешь передать ее. Она говорит, желание получать, желание отдавать, соотношение между ними, как ты исправляешь свою природу. Что здесь есть виртуального, мистического? Это силы, которые действуют в тебе, ты раскроешь их и увидишь, какая мистика. Какая тут духовность? Духовная, это называется ради отдачи. Если я достигаю этого, что я отдаю другому, это называется, что я духовный, нахожусь в духовном. А если я материальный, нахожусь в материальном, то материальный. Духовный мир — это отношение между нами. Это называется духовный мир. А сейчас отношение между нами — это материальный мир, вот и все. Если ты говоришь таким образом, да даже не говорим про миры, зачем? Человек находится в своих определениях, ему трудно, запутается. Говори с ним просто. Я могу тебе рассказать всю науку Каббала без одного слова, которое бы относилось к этой науке, а простыми словами сделать это. И ты это так последовательно передаешь им всю эту науку, говоришь им все о природе человека. Более этого, тебе не нужно то, что мы изучаем. Мы изучаем природу человека, потому что кроме человека не было создано ничего. Пока что он развивается все больше и больше, пока человек раскрывает, что находится вне его, какая система связи между ним и другими, и в этой системе связи раскрывает Творца. Он даже не раскрывает свою связь с другими. Ты можешь объяснить им это через восприятие реальности. Он раскрывает себя. Те килим, которые находятся вне его, то, что кажется ему другими, он обнаруживает, что это все его, что это он сам. Насколько он приближает эти части к нему, это, как Бааля Сулам говорит, как будто бы снова пришивает к себе руку или ногу, или какой-то другой орган к телу. Согласно этому он видит, что происходит, и согласно этому он раскрывает цельную реальность. Сейчас я раскрываю то, что есть в маленькой части разбитого тела. Насколько я присоединяю к нему другие части, я вижу, насколько больше есть в нем. А, привет, ты проснулся?
Как реализация, либо нереализация закона Равута между нами влияет на весь этот процесс в мире, о котором вы сейчас говорили?
Потому что мы связаны с одной системой. Мы группа, хотя и высшая группа, но мы всего лишь маленькая группа по количеству душ. Хотя по мощи мы больше всех, мы самые большие, мы определяем это как какое-то одно место в голове, как это называется в компьютере, процессор, который определяет все. И мы скажем, как это маленькое ядро в мозгу, это зерно, которое определяет все. А все остальное находится под ним, ниже. Но мы находимся с ними в связи, мы должны быть связаны с ними таким образом, что это удобно им. Короче говоря, другими словами, скрытым образом мы должны сказать им, что у нас есть возможность вести вас, влиять на вас, привести вас к такому состоянию, что вы наполнитесь всем благом и наслаждением. Ну, такое невозможно сказать, но в сущности это и есть наше обращение, наш внутренний посыл.
Да. Это мы относительно них, но я спрашиваю, мы относительно нас самих. Что в их состоянии обяжет нас выполнить и реализовать поручительство между собой? И что в реализации поручительства достанется им?
Все выходит наружу, потому что мы одна система, высшая, большая, самая сильная. Так же, как важность головы относительно тела. То, что происходит у нас, мы даем им, не спрашивая, кто они и что они, не спрашивая. Но только потому, что мы изучаем науку Каббала, мы рассеяны по всем странам, государствам, потому что у нас есть так много людей, которые находятся с нами вместе, только поэтому мы приводим мир к изменениям, и мир хотя бы понимает что-то, обретает мудрость, приходит к каким-то решениям, не решениям стран, я говорю об ученых. Начинают понимать, что мир таким образом должен управляться. Откуда это есть? Откуда есть эта мудрость, если не из того, что истекает из нас, изливается? Иерархия сохраняется в скрытом виде или в раскрытом. Это не важно, это проходит через нас. А к нам это приходит через Хабад, Хагат, высшие из предыдущих поколений, из праотцов и предыдущих поколений. Так это происходит. Поэтому Бааль ха-Сулам говорит, что в той мере, в которой мы приходим к исправлению, свет исправления изливается ко всему человечеству. Да.
Относительно кого мы должны направить, на кого мы должны направить наше влияние посредством массовой информации? На те 99%, которые не в состоянии нас понять, или же на ученых, которые повлияют на них? Потому что получается, что наши действия...
Это тоже. И на тех, и на других.
Они так и будут работать?
Нет, ни одно воздействие. К ученым я обращаюсь на их языке, согласно тому, что они пишут. Я сказал, согласно хиссарону в них, согласно их желанию, потребности. И стараюсь привлечь их, может быть, показать какие-то маленькие решения. Может быть так, в вопросах. А к народу я обращаюсь через их желание. Отсутствие жилья, отсутствие безопасности, еще какие-то вещи. Я должен обращаться к ним на том языке, который они понимают.
Вопрос другой. Мы хотим обратиться к ученым, потому что они могут повлиять на простой народ.
А затем я обращаюсь через ученых. Но и сейчас я могу повлиять через социальные сети на массу народа, на массы.
Большие массы нас послушают.
Зависит от того, как ты обратишься. Ты человек, который связан с прессой, так подскажи, как обращаться.
Так это именно и есть вопрос. Можно и предложить, как обратиться. Но вопрос мой, будет ли это эффективно, потому что можете сделать много вещей, которые в конце концов не будут эффективными.
Я знаю только одно. Если он свяжет то, что я хочу ему дать, с тем, что ему не хватает, это будет полезно. Просто у него есть желание, потребность в чем-то есть, он должен почувствовать, что эту потребность я наполняю ему или даю ему совет, как наполнить.
Он должен принять этот совет.
Он примет, потому что он захочет. Вопрос, как я представлю ему это, чтобы это было точно соответственно его хиссарону, его желанию. Ну, хорошо, я не понимаю в средствах массовой информации. Если ты работаешь против его желания, так в чем проблема? Тебе нужно только отыскать точно его желание, потребность, и дать ему в простом виде то, что ты хочешь дать, чтобы он понял, что это совет наполнить то, что я хочу.
Проблема такова. Каждый знает, какая его проблема. Он не смотрит вперед, смотрит на сегодняшний день. Ему нужны деньги, он хочет денег.
Я понимаю, ну и что?
Так вот, если обращаюсь к нему, то он хочет, чтобы я дал ему деньги и сейчас. Я не в состоянии это сделать.
Деньги ты не можешь, денег у тебя нет. Но ты можешь объяснить ему, как достичь денег.
Вы можете объяснить, но он не поймет. И может, надо сейчас...
Не-не-не, прошу прощения, это неверно. Ты можешь объяснить ему, как раздобыть деньги. Первое. Второе. Кроме того, когда ты объясняешь это тысячам и даже миллионам, то есть уже складывается общественное мнение, уже появляется такой слух в воздухе, и каждый начинает слышать и изменяться.
Да, это правильно. Но тот человек, который хочет денег, вы ему объясняете, что делать для того, чтобы получить их когда-то потом, и он примет ваше мнение, и в его глазах вы будете великим. Потому что если мы строим какое-то средство массовой информации...
Я ничего не строю, никакие средства массовой информации. Я со средствами массовой информации вообще не нахожусь в никаких отношениях. Я их все считаю непригодными, потому что они живут лишь для того, чтобы зарабатывать самим. Они не влияют на общественное мнение. Все эти средства массовой информации, все это медиа, они уже не воздействуют на публику. Сегодня на публику воздействует то, что есть в социальных сетях. Вы, в сущности, заканчиваете свою работу и скоро будете домой, в моих глазах. Вы не определяете общественное мнение. Только то, что находится в социальных сетях. Вы пока еще это не поняли, не уловили. Но это то, что происходит. Там средства массовой информации, кли для связи с другими, там находится, вы не влияете.
Все это в этом направлении.
Да, поэтому я вообще не обращаюсь к средствам массовой информации, о которых ты говоришь. Я обращаюсь к средствам массовой информации, которые находятся там, с публикой. Там мы должны организовать общественное мнение. И там требуется профессионализм. Но не заниматься прессой. Я надеюсь, что все, что происходит сегодня с Мердоком и с другими вещами, это хороший. Это хороший знак. То есть вы уходите со сцены. Я желаю вам обанкротиться как можно быстрее.
Лучше все будет.
Ну да. Нет больше лжи, чем это. Если это исчезнет, будет только хорошо. У кого есть деньги, он манипулирует в этой прессе. Так не получится. А в виртуальном мире это так не сделаешь. Они пытаются, конечно. Там работают много разных таких организаций. Но в итоге это очень быстро выясняется. Там кли, намного чище, и не может быть другим, потому что сцена там равная для всех. Сколько бы ты ее ни поворачивал, если ты будешь ее подменять, то не будут использовать. Революции будут и там, пока мы не используем эгоизм до конца, но, по крайней мере, избавиться от средств массовой информации, радио, телевидения и прессы, которые якобы определяют общественное мнение. Это просто спасение для человечества. Что сказал Ленин? Что такое революция? Прежде всего захватить газеты, радио, телеграф. Если мы захватываем это, то все остальное у нас. Мы начинаем промывать мозги всем животным, делаем их своими рабами, и все нормально. Это то, что вы хотите сделать. И сегодня тоже. Да.
Сегодня мы распространяем на две аудитории. Для точек сердца и для тех, у кого их нет. Мы не говорили о третьей аудитории, тех, у которых есть близость к духовному. Где-то посередине.
Нет, не понимаю.
Хабад Хагат Наги. Согласно точке в сердце. Мы говорили о тех, у которых есть стремление.
Те, у кого есть склонность к духовному, пока еще не связаны с нами, они и так придут. Мы уже достаточно находимся в этих сетях. У нас есть кампус каббалистический, Лернер-центр, всякие такие кружки во всех странах. Это все отработано.
Я спрашиваю о тех, которых обрели как близкие к духовному, у которых есть устремления, относительно тех, у которых их нет. Мы говорили о трех аудиториях. Так я спрашиваю вот о средней, потому что мы не говорили никогда о них.
Я не знаю, о чем ты говоришь, я прошу прощения. Мы говорили об ученых и о массах народа, и о тех, у кого есть власть. Мы говорили о самих себе, что мы должны делать, какова наша роль. Люди, которые в ближайшем время получат какое-то впечатление от точки в сердце, у них проснется точка в сердце, они примкнут к нам.
Мы разделили их, те с точками сердца, на две части.
Нет. Те, у кого есть точка в сердце, их мы не делим. Все вместе. Ты не можешь сказать, что происходит с человеком через секунду. Он может подняться, опуститься, но у него уже есть точка в сердце, уже все, он уже не оставит. Пока что он может на несколько лет войти в какую-то нишу, а потом снова придет к нам, он уже не убежит. Да, Ханох?
Две вещи. Прежде всего, по поводу того, что вы сказали о средствах массовой информации, вчера или позавчера я видел репортаж на 10 канале, который говорил именно об этом. И он показал, как все используют для того, чтобы преследовать свои политические интересы и так далее. И спрашивали этих журналистов, что вы думаете можно сделать? Только если государство запретит нам...
Нет, государство прежде всего заинтересовано в этом. Если есть тебе какая-то статья в какой-то газете о политике, то это тот же политик, который там... Не прописано. Он заплатил за это. И он своей силой обязал их так написать. Это так, это средство связи. Я не хочу произносить грубые слова, но это понятно. Они все продажные. Что им важно? Рейтинг. Да? Нет ничего большего. Деньги. Рейтинг.
Деньги.
Я их не обвиняю. Если мы действуем эгоистически на уровне этого мира, разумеется, что средства связи такие. Тот, кто находится в этом, они самые ужасные.
И следующее. Мы здесь говорим, нужно это заострить, об ученых и простом народе. Здесь говорили о том, что человек хочет денег, и все. Это совсем не так. Это совсем не так, потому что те, кто не слышит наш посыл, у них есть другие потребности. Мы просто еще недостаточно настроили наш посыл на то, чтобы он нас услышал. И не их вина в том, что они нас не могут воспринять.
Согласен. Мы уже не успеем тут продвинуться. Где мы?
Пункт 22.
Не успеем. Да, Глизерин?
Я вижу, что люди в нашем мире ищут способы продвигаться. Они даже в моей семье говорят, ну, ты сошел с ума, занялся кабалой.
Хотя бы хорошо тебе, да? Ты сошел с ума и получаешь удовольствие.
Но если уж ты этим занялся, то продвигайся. Так вопрос в том, как продвигаться в глобальном мире, как делать карьеру, как в этом глобальном программном мире.
У тебя есть группа, в чем проблема? Интегрально это связано с другими. Что такое интеграл? Это сумма. Сложи здесь сумму всех желаний, всех стремлений к духовному. Хорошие. То, что есть в каждом плохого, пусть опустится. То, что есть в каждом хорошего, пусть поднимется и соединится. Сделай это.
Так можно сказать каждому в мире?
Нет.
Я говорю о людях в мире. Что мне посоветовать? Как я могу им посоветовать продвигаться, развиваться?
В сущности, да. Если мы сделаем так, то, конечно, с этим движением, если это будет уделом масс, целью масс, конечно, это поможет. Смотри, что говорит Бааль ха-Сулам о кибуцниках в пустыне Негев? Если они захотят, то пойдет дождь. Почему этого не может быть в нашем мире, если действительно захотят? В России не хотели. В России хотела только... Хотел кто-то что-то там наверху и подавлял других, чтобы они захотели то, что он хочет. А мы приходим с воспитанием. Мы хотим, чтобы они захотели, чтобы поняли, что нет выбора. Мы хотим, чтобы они поняли, что это природа приходит. Это не кто-то сверху там определяет для них через КГБ. А природа. Мы находимся в природе. Вы можете делать все, что хотите, но это факт. Нет выбора. Посмотрите, что говорят ученые. Несколько миллионов ученых. Что они говорят? Ученые, ладно, бог с ними. Экономисты. Они самые большие эгоисты. Посмотрите, что они говорят. Эти капиталисты, посмотри, что они говорят. Мы открываем карты. Да, Томер.
А дети, как же? Новое поколение, которое чувствует и не понимает, как к ним обратиться.
Постарайся подумать, как к ним обратиться, но наверняка мы должны пропагандировать это воспитание, выстроить его от нуля до 120, как я сказал. Нет человека, который бы не находился в этом. Он не будет получать зарплату, если он не будет учиться. Он не будет получать зарплату, если он не будет сдавать экзамены. Он должен получать это. Это как университет на всю жизнь. Иначе как мы придем к изменению мира? Нужно организовать такую систему. Буквально всемирный университет, в котором все учатся. Каждый согласно своему классу, согласно своему уровню, ментальности, классу, всякие там стили. Но, в общем, посыл внутри должен быть четким. И от него уже всякие облачения, соответственно, каждому человеку, каждому народу. И на этом...
Несколько объявлений. Завтра, в среду, урок с Равом Лайтманом в прямом эфире. Молодежная группа приглашает вас на урок по объединению вместе с Равом Лайтманом, с участием молодежной группы по всему миру. Приключение под названием «Каббала». Сегодня в 7:30 пройдет праздничная встреча с Равом Лайтманом в Модиине. Встреча будет транслироваться в прямом эфире, также и в Петах-Тикве. Вход свободный, все приглашаются. Дополнительная информация по телефону 700-109-209. На этом мы завершаем. Спасибо.